Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, в ночь на праздник Рождества Христова, 7 января, скончался Николай Николаевич Лисовой, автор многих телевизионных фильмов, заместитель председателя Императорского православного палестинского общества, член Союза писателей России, один из авторов православной энциклопедии. Вчера, 10 января, состоялось отпевание новоприставленного раба Божия Николая в Успенском соборе Новодевичьего монастыря в Москве. Многие наши слушатели помнят Николая Николаевича Лисового по многочисленным передачам в эфире православной радиостанции «Радонеж». Конечно, он знаком и многочисленной телевизионной аудитории по своим репортажам из Иерусалима, по ежедневной передаче «Православный календарь». С 1995 года Николай Николаевич Лисовой был старшим, а затем ведущим научным сотрудником Института российской истории Российской академии наук, в последние годы главным научным сотрудником Центра истории религии и церкви. В 2007 году в Институте всеобщей истории Российской академии наук он защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук по теме «Русское духовное и политическое присутствие в Святой Земле и на Ближнем Востоке в XIX – начале XX века». Николай Николаевич Лисовой был награжден высокими церковными наградами, орденами святого князя Владимира, святого князя Даниила Московского, Макарьевской премии. Николай Николаевич также был известен в определенных кругах как выдающийся поэт. Он был отмечен многими литературными премиями, а его книга «Круг земной» выходила несколькими изданиями. На его поэтические вечера всегда собирались большие аудитории любителей истинной поэзии. Тема Рождества Христова, тема своего дня рождения и дня рождения друзей была одной из любимых тем Николая Николаевича Лисового. Господь призвал его к себе именно в рождественскую ночь. Мы просим всех наших слушателей помянуть в своих молитвах новопреставленного раба Божия Николая, да упокоит его Господь в селениях праведных и сотворит ему вечную память. Дорогие радиослушатели, мы предлагаем вам несколько бесед, которые мы записали с ним дома у Николая Николаевича в декабре 2016 года.
Дорогие наши слушатели, сегодня, в этот удивительный ноябрьский, почти декабрьский вечер, мы записываем передачу 30 ноября, мы встречаемся с Николаем Николаевичем Лисовым, и эта встреча, я очень надеюсь, положит начало циклу бесед, в которых мы постараемся поговорить с Николаем Николаевичем обо всем, о его творчестве, о жизни, о его видении сегодняшних проблем, мирских и церковных, светских и культурных, творческих. Послушаем его удивительные стихи, рассказы, все, что Господь даст нам записать сегодня и в продолжении этих бесед. Николай Николаевич, вы относитесь в определенной степени к эпохе уходящей или даже ушедшей, как ни парадоксально это звучит. Во всяком случае, для меня такое явление, как Николай Николаевич Лисовой, наряду со многими значимыми именами, стоит уже глубоко корнями в нашей русской истории. И как ни парадоксально, мы беседуем сейчас с вами живьем в эфире, но все, что вами написано, сделано, создано, оно уже утверждено, так сказать, в вечности, в некоем космосе. Мне бы хотелось, чтобы вы поделились с нашими слушателями рассказом о себе. Как все начиналось? С самого-самого начала. Что вас интересовало, что вас вело в жизни, чему вы отдавали предпочтение? Все, что сочтете нужным.
Сложная проблема. Ну, на самом деле, вот я немножко, так сказать, насторожился, сказал, что когда было сказано, что я уже представитель уже ушедшей эпохи вообще, и что сейчас буду живьем, то есть, а он зажился. Вот эпоха уже ушла, и все ушли, а он, сукин сын, зажился. Вот он еще живьем все еще говорит. Вот. К счастью, немножко не так. На самом деле, в каком-то смысле эпоха ушла. Но есть очень существенные параметры реальности исторической, которые не уходят. Вот что тут не делай. Что не делай враги России, а вот что-то в ней не меняется. Вот в этом-то, так сказать, фокус.
И это прекрасно. Я не хотел, чтобы вы поняли мои слова превратно. Я сейчас читаю биографическую книгу о Жуковском, и весь этот ряд, грандиозный ряд личностей, которые созвучны времени Жуковского, они ведь с нами, хотя они уже в истории. Я только в этом смысле.
Конечно. Но я даже не только это имею в виду. Я имею в виду, что на самом деле старая Россия, она не кончилась в 1917 году. Она преобразилась, на самом деле. Вот я когда-то сказал такое образное выражение такое, что вообще империя, как мудрая старая змея, она меняла кожу, верхние слои, элиту. Вот змея меняет кожу, вот кожа в империи – это вот элита. Вот элиту сменили. Но в результате появилась элита новая.
Ну ведь не просто сменили, Николай Николаевич, это было насильственное замещение.
А змея не бросает свою? Вот точно так же на льдах Соловков и на камнях Магадана вот так же оставила свою старую кожу и та большая мудрая змея, которая является, если считать все-таки, что империя – это не нечто придуманное, для многих так. Это так вот, империя – это такое, есть такая концепция империя. Вот то ли вот к России это применимо, то ли неприменимо. Или вот в такие времена применимо, а вот после 17-го года неприменимо. Нет, извините.
То есть понятие империи всегда было присуще России, а с каких пор?
То есть тогда мы начнем не с того, с чего начинался Лисовой, а с чего начиналась империя. Вот так вот империя начиналась, когда Владимир Красное Солнышко, крестив Русь, начал чеканить свою монету. А на монете на своей Кого он начал чеканить? Себя самого, автопортрет. Прижизненный. Прижизненный автопортрет. Кстати, единственный прижизненный автопортрет. И вот там написано, там на златниках и на серебряниках Владимира, там написано «Осе Владимир на столе». И вот на каком столе он сидит, то есть на каком престоле? Он сидит на императорском престоле. Он сидит в императорской короне. Он держит в руке скипетр. То есть он по существу воспроизвел вот свою, может быть, тогда еще только еще мысль, только еще замысел, только еще рождение концепции. А что такое, собственно, концепция? Концепцион по латыни – это зачатие. Вот зачалась новая жизнь, зачалась новая сущность в истории. Та самая живая сущность, которая будет называться империя. И независимо от того, что потом почти 500 лет после Владимира ее не будут называть империей. Ее даже не всегда будут царством называть. Ну, Владимира еще будут царем называть. Даже его сына Ярослава Мудрого назовут еще царь наш. Потом, в связи с тем, что наступает эпоха раздробленного феодального, так сказать, бытия Древней Руси, и слово «царь» уходит. Во времена монгольского ига царем стали называть как бы сюзерена хана, к которому великие князья русские должны были ехать за ярлыком на княжение. И митрополиты должны были ехать тоже за ярлыком на митрополитчье. Но довольно естественно, что хан не претендовал на то, что он первосвященник или глава церкви, но тем не менее разрешение ярлык на то, чтобы занимать митрополичий престол, им тоже давал хан. Поэтому в этом смысле вот он и был царь. И поэтому это не потому, что там, скажем, русские подобострастно унижались и называли его царем. Он по факту так был. И раз он определяет, где какие князья, где какие великие князья будут княжить, значит, он император. А раз он определяет, что быть такому или такому митрополиту, главой русской церкви, а это тоже определял в Византийской империи, вообще в империи определяет, тоже император. Значит, поэтому его в русских источниках и называли царь. И только когда в 1380 году на Куликовом поле мы очень хорошо посчитались с Золотой Ордой, с Мамаем, вот, то буквально вот вскоре после этого, когда умирает Дмитрий Донской, соответственно, Епифаний Премудрый, тот же самый, который написал житие Сергия Радонежского, он же написал житие и жизнь царя нашего Дмитрия Ивановича. Вот впервые после Владимира и Ярослава Мудрого в конце XIV века, то есть IX век, почти через 400 лет, скажем так, через 400 лет, опять прозвучало про русского государя, что он царь. Точно так же потом называют уже царем и Ивана Третьего, Иван III, государь всей Руси, который объединил, наконец, все. И, наконец, в 1547 году, уже излишне говорить, короновался на царство Иван Грозный и стал уже царь. Этот царь русская, ну, царь это и есть цесарь, цезарь. Вот. И в иностранных источниках его называли часто просто император. Это и есть император. Конечно, так сказать, многие люди, которые думают, что все по бумажке. А, нет, вот не сказано слово император. Вы, Николай Николаевич, не правы. Он не был императором, он только царем был. А, извините, Александр III царем был? был, а при этом еще и императором был. Ну, какая тогда разница, как назвать? Вот. Тем более, что, повторяю, в иноязычных источниках они называются императорами. Посмотрите в историческом музее знаменитые портреты Дмитрия Самозванца, Марины Мнишек. Черным по белому подписано, по-латински, конечно, что император Деметриус и его императрица. Вот, то есть, на самом деле, значит, уж хорошо, про Самозванца можно, а про Ивана Грозного мы не можем сказать, что он император. И что первый из монархов Романовых, которые в 1613 году восстановили череду государей российских, их нельзя называть императорами, а самозванцем можно. Нелогично. Конечно, это была та же самая империя. Вот почему я и говорю, что вот эта вот большая старая змея, она растет, она меняет кожу, она бывает под татарским игом. Она чуть было не попала в лапы католических прелатов, которые пытались опекать и посадить нам на престол Дмитрия Самозванца там, и так далее. Она, наконец, просияла в деяниях и в личности Петра Великого, который первым уже стал называть себя и на бумаге императором. А что в 1917 году? Это существо живое, и вот это живое существо, которое на своих лапках бегало, вот, а что оно перестало существовать? А это в какой бумаге написано?
Об этом стоит поговорить и подискутировать, Николай Николаевич, но мы действительно отвлеклись от Лесового. Мы родом из Советского Союза, если угодно, из Советской империи, хотя я с этим категорически не согласен, есть о чем поговорить. Расскажите, пожалуйста, о том, как Николай Николаевич воспринял эту империю, когда он начал ее осознавать.
Очень просто. Я же, так сказать, как бы не дети войны. Я родился в 46-м году. То есть я дети победы. Но дети победы, очень существенно. Я сын военнослужащих, мои родители и отец, полковник Николай Васильевич Лесовой, и моя мама, старший лейтенант Ольга Валентиновна Таланцева, они участники войны с первого до последнего дня. Вот. И, соответственно, так сказать, первые воспоминания мои – это папин мундир, папина сабля, с которой он ходил на парад 1 мая и 7 ноября, вот, и впечатление, что мы живем на Западе, я родился в Станиславе, а первые 5 лет моей жизни мы жили в Мукачеве, где мой отец командовал гарнизоном. И, соответственно, посреди Мукачева, напротив кинотеатра, стоял памятник Иосифа Виссарионовича, прижизненный, вот, который указывал на Запад, вот туда, где враги, показывал на врагов. Вот. А в 51-м году нас оттуда, с Дальнего Запада, перебросили на Дальний Восток. Поэтому вот смотрите, наши границы и наша родина. Моя старшая сестра родилась в Москве в 45-м году. Я родился в 46-м году в Станиславе, на Западе. Моя младшая сестра родилась на Парамушире, на Курилах. Вот те самые Курилы, про которые сейчас все размышляют, отдавать их японцам или не отдавать. Не отдавать, конечно. Вот, это, так сказать, тоже, это тоже наша родина. А в школу я пошел в следующем году, в 53-м году. Я пошел на Камчатке. Окончил школу в Сталинграде. Вот пределы моей родины. Вот где я родился и с чего я начинался, вообще-то говоря.
Ну, Камчатка – это далеко, все детство прошло там, да?
Ну, во всяком случае, несколько лет, да, несколько лет прошло там. Вот так что на горизонте там американская эскадра ходила, потому что это было время Корейской войны. Так что мы были, так сказать, в пограничных районах. И на Западе в пограничных районах, над Тисой. и на востоке тоже пограничный район, там, где в Тихий океан уперлась Россия. Вот что это такое. Это уже, я не знаю, у всех это так, или, так сказать, чья-то особенность, но для меня это было вот уже начало для сознания, а где я родился и к какой стране, и к какой империи я принадлежу. Вот. Если говорить по хронологии теперь, это мы посмотрели по горизонтали, по географии. А если смотреть по истории, то тоже совершенно спокойно. Вот помимо того, что я уже сказал, некие, так сказать, реалии, связанные с Великой Отечественной войной, а вот для моих родителей самые лучшие воспоминания жизни были с войной связаны. Потому что это самая верная дружба, это самые героические дни нашей страны, когда отошло и смылась вся вот эта вот и шелуха, и обиды личные, и друг на друга, и на государство, и на историю, которая кого-то как бы обидела, там и так далее. Это как бы отошло. Во всяком случае, готов уверять, что для большинства народа это было так. Были люди, для которых это было не так. Об этом тоже потом можем поговорить. Вот. Но для большинства народа это было так, это отошло. Есть Родина. Ее надо защищать. Поэтому для моих родителей это были святые воспоминания. Это был, так сказать, как бы вот то, что в буквальном смысле слова, у древних римлян домашние алтари. Вот наши домашние алтари связаны были с памятью Великой Отечественной войны. А что касается более глубокой истории, ну, сразу могу что вспомнить. Могу вспомнить, что первые воспоминания мои из кино – это сказание о земле сибирской. Причем я мне был еще маленький, я спал весь фильм, а просыпался только в конце, когда Ермак, настоящий живой Ермак, шел завоевывать Сибирь. Вот на этом я просыпался. Потом следующий фильм был, любимый мой, это вышедший в 51-м году крейсер «Варяг». И с тех пор у меня стала любимая народная песня про того самого ямщика, который помирал в степи. Вот. Потому что там моряки наши перед боем поют эту песню. Вот. Вот опять какие-то опорные пункты. Других не было. Вот. Поэтому с этой точки зрения я никогда, ну, опять-таки, это может быть особенность, я никогда не слышал у нас в доме ни от бабушки, которая была еще вполне старорежимная, ни от отца, ни от матери, я никогда не слышал, что вот там была Россия до 17-го, а вот теперь вот СССР, или советская власть после 17-го, а потом там будет еще какая-то. Нет, это была одна Россия. Это была одна и та же деревня, родная моей бабушки, которая была и до 17-го года, и после 17-го года. И я в эту деревню приехал первый раз навестить родину своей бабушки в 70-м году. И она была, как за 100 лет до этого, изба под соломенной крышей. Не поверите, 70-й год. Американцы уже высадились на Луне. И мы уже много чего сделали. Вот. Я просто говорю по датам, что уже действительно человек высадился на Луне. Вот. А изба моей прабабушки была по-прежнему под соломенной крышей в 1970. Что изменилось? Это что, для меня другая какая-то родина или другая реалия? Это не то, что было до 17-го года, или что стало после 17-го года. Это одно и то же. Вот это был великий опыт. Вот мой домашний семейный опыт. Что это одно и то же. Не говоря уже о том, что сама бабушка была живое доказательство этой связи истории, связи поколений. Бабушка была до революции, бабушка была после революции, бабушка меня воспитывала, нянчила в 50-е уже годы. Вот, понимаете, вот почему, я вот до сих пор не могу понять, почему какие-то вот фальшивые построения одолели в сознании, ну, скажем так, не знаю, большинства или нет, но уж слишком многих людях, что вот Они этого не понимали. Что у них бабушки не было? Или забыли они ту избу своей бабушки и прабабушки, которая под соломенной крышей и в 70-м году еще была?
Николай Николаевич, ну семьи разные, и судьбы людей разные. Дело в том, что, по всей видимости, детские впечатления, несмотря на то, что они самые яркие, они не всегда самые достоверные. И существует еще такое понятие, как родительская любовь или родительское воспитание. Может быть, не все родители так лояльно относились к власти. Я имею в виду советскую власть. Ведь многие семьи были репрессированы. Именно поэтому, как вы сказали уже в своей беседе, многие были обижены на власть.
Отвечу. А наша семья не была? И наша семья была. Мой дедушка священник, моя бабушка попадья. И именно от нее в 1953 году я впервые услышал слова, что кончается великая сталинская эпоха. Это моя бабушка сказала мне. Репрессированная попадья. От дедушки последнее письмо к нам пришло, ну не к нам, в смысле, в семью, в 1934 году, после этого он исчез. И мы теперь даже найти не можем, потому что вот когда уже все начали искать, мы тоже попытались искать, он нам сказали, в 1934 году был выпущен. Выпущен. А если выпущен, они перестают дальше контролировать. А до дома не доехал. Вот последнее письмо, о котором я сказал, это мы и без них знали, что он уже был на свободе и написал, что я вот приеду скоро к вам. И после этого исчез. То ли он умер, то ли его убили, то ли что могло быть, что угодно. Во всяком случае, некоторые вон книжки стоят на полке. Это еще из его поповской библиотеки богословской. И их потом, после наших всех офицерских странствий на запад и на восток, бабушка привезла в большой плетеной корзине, ну, такой, по существу, сундук, только плетеный, полный вот этими книгами. Она в 70-м году их привезла, после смерти своей сестры, у которой они были все эти годы наших путешествий и странствий. То есть, на самом деле, все это жило. Все это жило. И в 30-м или в 31-м году, когда бабушка среди ночи, ей постучал сосед или какой-то дальний родственник в окно и сказал: «Васильевна, завтра придут тебя раскулачивать». И бабушка подхватила узел с вещами, вот взяла за руку мою 10-летнюю маму и поехала. И поехала в Москву и исчезла. Ну, как Солженицын даже в своем «Архипелаге» писал, что в таких случаях очень многие так поступали, потому что искать всех было невозможно. По существу, большинство людей так уходили от обвинений, от раскулачивания и прочее. Ну, а потом через несколько лет она вернулась, как ни в чем не бывало, и уже ей не вспоминали, что ее должны были там в каком-то там 30-м году раскулачивать и прочее. Все это было. И все это было, но тем не менее бабушка нашла в себе силы даже изменить себе фамилию, чтобы моя мать, ее дочь, не была лишенкой, чтобы она поступила в институт иностранных языков, чтобы она стала комсомолкой, а на фронте в 43-м году ее приняли в партию. У меня и отец, и мать были члены партии. Отец вообще с 1932 года, мама с фронта с 1943 года. Но это не мешало тому, что у нас всегда, вот сколько я помню, вот иконы были всегда в красном углу. Они были.
А в семье были разговоры о дедушке-священнике, о несколько нетрадиционном, так сказать, укладе жизни?
Конечно. Единственная особенность была, что нам, конечно, опять-таки, с очень раннего возраста было сказано, что вот с посторонними людьми об этом не надо говорить.
Как вы это воспринимали ребенком?
Нормально. Нормально. А как? А как воспринимали христиане первые 3 века катакомбной церкви? Что тут было такого? Это было нормально. Одни верили в Юпитера, а другие верили в Иисуса Христа. И точно так же и мы. Более того, в первые годы, вот как раз после войны, даже катакомб не было. Это скорее относится к более позднему хрущевскому времени. А вот, наоборот, первое мое причастие, например, я помню очень хорошо. Бабушка садится с нами в отцовский экипаж. Ему, как командиру полка, командиру гарнизона, положен был экипаж, двое лошадей. Вот, и повезла нас в Мукачеве, в Никольский монастырь. Вот знаменитый Мукачевский Свято-Никольский монастырь. Мы туда поехали, мы причастились там. Бабушка, как еще, значит, уважаемая еще, значит, как бы и попадья, они еще потом даже с батюшкой и поговорили, и выпили немножко венца, вот, а мы погуляли там немножко в церковном дворе, вот. А после этого нас посадили обратно в экипаж, священник вышел с огромной корзиной фруктов, яблок, слив, и все это высыпал нам в откинутую крышку от нашего экипажа, и мы поехали торжественно при всем народе по всему Мукачеву, поехали домой. Я не хочу сказать, что это совсем бесследно прошло. Если вдруг нас, сравнительно большую семью, у нас вот было двое детей, а мама уже ждала третью, то есть вот мою сестру, которая потом на Курилах родилась, если нас вдруг с Дальнего Запада отправляют на Дальний Восток, это как бы тоже есть. Я мог бы истолковать это как ссылка. И, конечно, во всяком случае, видимо, где-то в штабах, где-то в каких-то командованиях, наверное, имели в виду, потому что, безусловно, такие люди были, мы их знали, которые писали доносы, что вот полковник Лесовой, а его дети, его теща возят их в монастырь причащать и так далее. Это все было. Но, тем не менее, это было. И никто нас не запрещал, причаститься тогда. И более того, бабушка всегда жила с нами и дальше. И уже и на Дальнем Востоке тоже отцу потом показывали эти доносы, когда его уже в запас был уже очищен. Вот, ему показывали доносы. Вот, тоже были такие же доносы, что вот, теща полковника Лесового, она говорила то-то, то-то, она, оказывается, была знакома в Москве с теми-то, с теми-то. Это писалось, все фиксировалось. Если бабушка что-то рассказывала из своей московской молодости, а она там многих людей знала, довольно известных, это все фиксировалось и поступало. Поступало там и так далее. Но, тем не менее, действительно, в такой степени, что вот превратить свою жизнь самим психологически, превратить свою жизнь в гетто некое добровольное, вот этого у нас никогда не было. Да, мы знали, что сукин сын Вайнштейн, папин замполит, написал на него очередную бумагу там и так далее, знали. Ну и что, ну это сволочь Вайнштейн для нас был, а не советская власть. Это не то, что там советская власть или тем более Сталин. Даже для бабушки, которая действительно прожила вот такую очень трудную жизнь в советские годы. Вот, и даже для бабушки это никогда не было, что это вот Сталин виноват, что это вообще советская власть, или что не нужно было революции или советской власти. Вот этого никогда не было. Более того, даже в глубокой старости бабушка всегда говорила, что правильно сделали, правильно вот этот вот прогнивший режим уничтожили, убрали. Царский режим имелся в виду.
А как родители относились к вере, к церкви, папа, мама, что-то ребенку? Было понятно из их отношения к церкви?
Два аспекта, два интересных аспекта. Мама была верующая всегда. С детства мы научились молитву читать. Ну, минимальные, конечно, «Отче наш» и «Богородицу», но, тем не менее, у нас иконы были, и мы утром или вечером молились перед иконой там и так далее. То, что с мамой тут проблем вообще не было. Вот. Папа на протяжении большей части своей жизни, он позиционировал себя как атеист, что он коммунист и так далее. Но, повторяю, у нас в доме всегда были иконы, всегда были святые книги. У бабушки на табуретке перед ее кроваткой всегда лежало Евангелие. Всегда. Вот. И я его брал и читал там и так далее. То есть отец никогда ни в чем не препятствовал и никогда никакого, скажем так, враждебного или дурного слова про религию или про церковь или про веру никогда не говорил. А перед смертью своей, это уже было в 83-м году, он исповедался и причастился. Потому что он был, конечно, крещенный человек, и до того, как он ушел в армию, в 26-м, что ли, году, он был обыкновенный верующий человек.
Ну, такие родители и такая бабушка, конечно, развивали в ребенке страсть к учению, к книгам. Как вы воспринимали мир, Николай Николаевич? Вот что-то яркое из детских, может быть, еще самых ранних впечатлений. Я, например, помню, что я вот с 3 лет уже начал активно пытаться, во всяком случае, читать Пушкина.
Ну, значит, что вам сказать? Некоторые книжки, первые еще из того времени, у меня сохранились и до сих пор. Если бы у нас был с вами телевизор, а не радио, я бы показал даже что-то в качестве живого доказательства. Это, конечно, безусловно. Вот. Главное, что тут я могу вспомнить, это то, что, начиная с 10 лет, я стал писать. И первые мои тетрадки на эту тему тоже сохранились. Они тоже сохранились, так что, так сказать, вот что было еще очень важно у моей мамы. У нее был вот такой вот исторический инстинкт, то, что я называю. Она все берегла. Она сохранила все фронтовые и дофронтовые, и послефронтовые письма, квитанции, что вот там, там есть, например, там квитанция, что полковнику Лесовому дана там, в том, что он должен ехать со своей семьей в составе жены, 2 детей, там таким-то поездом туда-то, туда-то. Мама все сохранила великолепно. И точно так же сохранилось, естественно, и про ее, собственно говоря, вот про ее историю, про ее жизнь и так далее, и про бабушкину там и так далее. У нас сохранилось бабушкино свидетельство золотыми буквами, как бабушка с гордостью говорила, свидетельство золотыми буквами из церковно-приходской школы, которую она окончила там в 1896 году. Вот есть такая. И про дедушку есть. Дедушка окончил, вот тот, который священником потом был, он окончил в Белогорском монастыре в Воронежской епархии духовное училище, и тоже есть об этом свидетельство. То есть вот это у мамы было необыкновенно важное. Вот в такие трудные минуты, и все-таки, когда действительно судьбы рушились, страна горела вообще, полстраны горела в 41-м году. У нас же из наших родственников, знаю и по опыту, что, например, муж моей двоюродной бабушки, то есть у бабушки было 4 сестер, 4 сестры, прямо как у Михаила Кузьмина, 4 сестры у нас было. Вот одна из них была за коммунистом, который был там какой-то небольшой, но московский там и так далее. Так вот он в 41-м году с приближением немцев к Москве старательно занимался, как вы думаете, чем? Он в печке сжигал 40-томное собрание Владимира Ильича Ленина. То есть вот этого у нас никогда не было. Ни от советской власти не боялись и не прятали то немногое, что было. Вот. Даже вот я говорю, даже вот книги сохранились до меня, до нынешней моей библиотеки. И документы мама все сохранила там и так далее. Более того, у бабушки, значит, перед революцией 17-го года, там сколько-то там тысяч, немного там, 2 или 3, может быть, тысячи, но были деньги в банке. У меня есть документы. Если когда-нибудь понадобилось бы восстановить и потребовать деньги, которые у нас пропали в 1917 году, мы это могли бы представить, все документы. Вот что такое было. И все это сохранилось, все это было нормально.
А к вам тоже перешла эта черта бережливости?
Да, в принципе, да. Я вот даже такие вот вещи, как там пригласительный билет на свой вечер, или какой-нибудь там бумагу, которую там 30 лет назад меня приглашали на какое-то там заседание палестинского общества. Если оно у меня сохранилось, то оно сохранилось, я не выбрасывал.
Не возникает иногда желание расчистить пространство, избавиться от старых бумаг?
Ни в коем случае. Ни в коем случае. Видите, что делается? Вот, посмотрите, что делается. Они меня уже выжили на самом деле.
Но наступила цифровая эра, Николай Николаевич. Если вы с таким подходом к жизни, у вас компьютер на столе, я имею в виду вот это, то у вас, получается, сохранилось и множество электронных документов.
И электронные. Что было, что можно было перевести в электронный вид, есть и в электронном виде, конечно. То есть, например, там весь мой архив уже, собственно, творческий по моим историческим работам, по публикациям моим. Если что-то делалось на компьютере, оно так и остается. Я тоже не уничтожаю, тоже не выбрасываю.
Императорское, православное, палестинское общество как-то не сочетается. Это совсем с Советским Союзом, и существовало оно, вы говорите, все-таки в это время как раз, ну, не так афишировалось, наверное.
Дело заключается в том, что оно так не называлось. Начнем с того момента, как государь-император отрекся, общество перестало называться императорским. Оно называлось просто православное палестинское. С 18 года оно перестало называться православным. Оно стало называться российское палестинское общество, и поскольку оно, так сказать, нашло себе биологическую нишу при Академии наук, то оно так и называлось — Российское палестинское общество при АНССР. И слава богу! Собственно говоря, почему сохранилось палестинское общество? Открою секрет. Даже два, даже оба секрета. Первый, и это, конечно, главное, это то, что никто не собирался отказываться от русского присутствия на Ближнем Востоке и от его основы, то есть нашего присутствия материального. Вот тех самых земельных владений, тех самых подворий, храмов и монастырей русских, которые там существовали. Никто не собирался. Вот. Поэтому с этой точки зрения вокруг могло вертеться как угодно, все могло вертеться по-разному. То есть, например, вот в результате ноты Красина на некоторое время даже пошли на то, чтобы закрыть палестинское общество, потому что думали, что тогда, значит, кто-то признает, что эта собственность государству принадлежит. Фигушки, никто не признал, ход был неправильный, дипломаты просчитались. Ну, они были еще неопытные, наши советские дипломаты, они были тогда еще очень неопытные и не понимали ничего ни в Ближнем Востоке, ни в церковно-политическом симбиозе, который характерен для ближневосточного региона. Но, тем не менее, борьба была. И в 25-м году уже наше палестинское общество было зарегистрировано НКВД и нормально работали. Потом оно постепенно в 30-х годах, по мере того, как уходили люди, вот в 28-м году умер председатель палестинского общества академик Успенский. В 34-м году умер следующий председатель палестинского общества академик Марр, знаменитый Николай Яковлевич Марр, тоже умер. Значит, постепенно общество перестало созываться. Его никто не закрывал. Знаете, как вот масонские ложи говорят, что они не закрываются, они усыпляются. Потом вдруг в какой-то момент они могут, когда им надо будет, они могут проснуться. Вот. Точно так же с палестинским обществом. В 1934 году со смертью академика Марра практически нет следов, документов нет никаких о деятельности палестинского общества. Ну и потом тут не до этого было действительно. С 1939 года мировая война началась, с 1941 Великая Отечественная началась. Вот. Но как только война кончилась, апрель 1945 года, Иосиф Виссарионович встречается с новоизбранным патриархом Алексием и говорят о том, что нужно ехать на Ближний Восток. И в мае, в том самом победном мае 45-го года, патриарх Алексий Сиванский отправляется с церковной делегацией в паломничество по восточным патриархатам, в том числе, в первую очередь, конечно, в Иерусалим. То есть начинается борьба за возвращение. В 1948 году попытались собрать вот это вот большое всеправославное совещание в Москве. Собирали, как птица собирает птенцов под крыло свое. Вот, попытались. И в тут же в 1948 году, как только создалось государство Израиль, тут немедленно послали туда свою духовную миссию. Наша духовная миссия Московского патриархата приехала в Иерусалим уже в 1948 году. И тут же было сказано, что и в ближайшее время будет восстановлена деятельность палестинского общества. Ну, немножко тут пришлось немножко подождать. Оказалось просто, что нету людей. Люди поумирали. Это же были старые профессора дореволюционные. Последний из членов дореволюционного палестинского общества, академик Крачковский, его при возобновлении палестинского общества планировали сделать председателем. А он умер через 2 недели после открытия нового сбора российское палестинское общество. Поэтому только с 1951 года восстановлено российское палестинское общество. Но самое главное, как только оно восстановилось, то как будто не только оно восстановилось для того, чтобы в Москве или в Ленинграде какие-то ученые чего-то там сели бы, собирались бы, доклады и рефераты бы делали, да? Нет, в первую очередь было тотчас отправлено представительство палестинского общества в Иерусалим, который и поселился сразу весной 1951 года на Сергиевском подворье. И вот на Сергиевском подворье наше представительство жило с 1951 до шестидневной войны, до 1967 года. Вот. 15 лет было. Потом мы сами зачем-то заколотили свое Сергиевское подворье и уехали, потому что мы разорвали отношения с государством Израиль. А возвращаться на Сергиевское подворье пришлось еще почти 50 лет. Это дипломатические проколы, просчеты, скажем так. Но, тем не менее, вообще-то говоря, все время государство продолжало думать о том, что нужно возвращать, что все это нужно возвращать. И палестинское общество, как только в 91-м году, на самом деле, как только его бросили, по секрету скажу, когда кончился Советский Союз, когда в полном крушении все потерялось и запуталось, и Академия наук отказалась от палестинского общества, не нужны вы нам, сказали они, не будем мы вам платить копеек, тех копеек ученому секретарю. У нас один человек был, ученый-секретарь, платная фигура. Вот. Не будем платить его там и так далее. И вот мы воспользовались этим своим крушением, что мы оказались в свободном падении, что то же самое в свободном полете, как понимать по-разному. По-настоящему человек, владеющий своим телом и техникой полета, он не в свободном падении, а в свободном полете находится. Вот мы оказались в свободном полете и добились, чтобы наш тогда еще Верховный Совет во главе с Хасбулатовым признали нас и вернули нам вообще историческое название. Вот вы говорите, как императорское. Вот так. Сразу дали нам опять императорское православное палестинское общество. И все в зале, кто сидели в Верховном Совете, а почему императорская, почему православная, там и так далее, а Хасбулатов говорит, ну так надо, ну положено так, оно так вот называется. Вот. Но, конечно, за этим стояло то, опять-таки, стояло то, что нужно, опять-таки, отстаивать свое присутствие и свою собственность в Святой Земле. Потому что если мы не императорская и не православная, то мы самозванцы, которые не имеют права ни на какое наследство. Поэтому то, что мы восстановили, это был очень важным моментом. Очень важным моментом.
Я всегда пытаюсь понять, как атеистическое, по сути, государство могло преследовать какие-то, ну, номинально духовные цели для того, чтобы организовать там представительство свое на Святой Земле. Ведь, по сути, никаких других целей там быть не могло. Ну, не шпионили же там представители палестинского общества. Во всяком случае, это не было военной базой. А с какой целью вообще это было устроено?
Ну, это отдельный разговор. Это вообще отдельный разговор. Просто долго объяснять, рассказывать. На самом деле, чтобы просто не так странным для вас это казалось, я вам скажу некоторые примеры. Например, Франция. Франция тоже еще в XIX веке, раньше нас, отделила церковь от государства. И, как вы знаете, сейчас вообще с крестиком во французской школе нельзя появиться. То есть круче, чем у нас на самом деле. Но как только речь шла о присутствии в Святой Земле, тут немедленно государство французское поддерживало все монашеские ордена, начиная с францисканцев и каких-нибудь салезианцев и так далее, потому что это нужно было для политического присутствия Франции, для политического престижа Франции. И это было всегда так. То есть они могли у себя во Франции гнобить церковь, у них тоже были гонения на церковь, и не признавать никак никаких монашеских орденов, они все запрещены во Франции. Вот. А в Святой Земле, пожалуйста, работайте.
Своего рода диптих представительства.
Как бы так. Вот. Точно так же получилось вот у нас в советское время. То есть в самой вот здесь вот мы не можем, а там на самом деле мы были как бы палестинское общество, да даже и сама духовная миссия церковная, русская духовная миссия в Иерусалиме, она бы существовала даже тогда, когда Советский Союз разрывал свои отношения с Израилем. Вот дипломатов наших там не было, а церковные представители в русской духовной миссии продолжали работать. И они были на протяжении последних, скажем, 25 лет, с 67 до 1991 года, до восстановления отношений, они были единственными представителями в Израиле и в Иерусалиме России. Вот православная церковь была первым и единственным представителем и голосом российской державы. То есть, на самом деле, тут ничего странного нет. У нас внутри могут быть разные отношения, сложные отношения. У нас, например, до 1700 года патриархи были, а с 1700 Петр Великий упразднил. Но это наше дело. А на Ближнем Востоке мы все равно были Великой Православной империей. Точно так же здесь. У нас в Советском Союзе могли быть наши отношения какие угодно, но в Святой Земле мы все равно должны были сохранять и свой престиж, и свое имущество, и свои позиции политические. Я не говорю уже о том, что на самом деле Советский Союз – это, конечно, и реальное, и законное продолжение Российской империи. Тут говорить нечего. Это империя была.
Это хороший повод завершить сегодняшнюю тему, но я скажу, что просто по ощущениям всегда представители наши, что на Святой Земле, что на Святой Горе Афон, они ощущались, ну, даже вот безотносительно ко всем политическим течениям, своего рода маяками, которые были включены поближе к Богу, поближе к святыне и являли собой, так сказать, проводников сюда, на родину.
Безусловно, так оно и было. А для чего вообще, вот вы говорите, а для чего вообще была создана русская духовная миссия? А для чего вообще русское дипломатическое представительство в Иерусалиме было создано когда-то, в 1858 году? В 98 году мы были в Ливане на конференции, и один бейрутский профессор говорит: «Я понимаю, для чего Англия устанавливала свои консульства на Ближнем Востоке. Потому что они продвигали свои политические интересы, они считали Ближний Восток воротами к Индии. Я понимаю, почему Франция свои консульства основали. Потому что они продвигали свои экономические интересы. Потому что весь Левант – это была зона торговли, экономических связей Франции». Вот, говорит, для чего было основано консульство русское в Иерусалиме, я не знаю до сих пор. А по очень простой причине. И русская духовная миссия была основана в 1847 году. И консульство было основано в 1858 году. И палестинское общество было основано в 1882 году для того, чтобы обеспечить возможность русскому человеку прийти и помолиться у гроба Господня. Или, как по-другому, более политично говорили, стать твердой ногой у гроба Господня, и мы стали у него, и стоим там, и до сих пор.
Вы слушали фрагменты, записанных в декабре 2017 года, бесед с Николаем Николаевичем Лисовым у него дома в Москве. Напомню, 7 января, в ночь на Рождество Христово, скончался ученый и писатель Николай Николаевич Лисовой.